Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Всех приветствую. Алексей, привет.
Привет, привет.
20 января один из важнейших дней для турецкой государственности, для современного турецкого государства. 100 лет назад ровно в этой стране была ратифицирована первая конституция. Она декларировала принцип национального суверенитета. А источником власти становился не султан, а народ.
Ну, технически первое появилось-то в конце 19 века, но вот именно эти принципы были сформулированы впервые. Документ был очень небольшим, этот документ носил переходный характер, там было всего 24 ключевых положения, и была принята эта конституция в разгар войны за независимость. По завершении ее почти сразу приняли новую версию конституции, которая была более содержательной, более объемной, она бы еще более продвинула Турцию к светскому характеру государства, и так даже сразу начали появляться основы и для оппозиции, для многопартийной системы, вот эта борьба появилась партийная и прочее. Так Конституция уже проработала до 61 года, ну и дальше, соответственно, эволюция была, которую мы сегодня также обсудим.
Кемаль Ататюрк — это такая знаковая фигура для Турции, основатель он и первый лидер республиканской партии Турции, первый президент Турции, человек, который по большому счету современное турецкое государство основал. О нем, конечно, тоже невозможно не говорить.
Обязательно, безусловно, если попасть в Турцию, неважно в какой регион, вот эти фотографии, портреты, они будут везде. Такое, имя активно делизируется в современной Турции, не без основания, опять же, для страны, хотя в свое время, да и сейчас получал и получает Ататюрк противоречивые оценки от, например, и из других стран. А Ататюрк тогда был лидером турецкого освободительного движения, с 20-го года он возглавлял Великое национальное собрание Турции, собственно, сам его и собирал, этот орган власти и ратифицировал ту конституцию, о которой мы говорим.
И еще какие-то важные тоже раперные точки тех лет надо бы тоже упомянуть.
Вот, может быть, один вкратце упомяну, вот противоречивость наследия Ататюрка не просто так упомянули, беспрецедентный шаг был принят по тюркизации страны. Все жители страны, включая курдов, которых была почти 1/5 населения, их всех объявили турками. Запрещены все языки, кроме турецкого. Началось утверждение и воспитание турецкого национального единства. Опять же, многое из того, что уже даже мы упомянули, хотя мы упомянули немного так вещей, все это активно реализовывалось уже позже, уже даже при другой конституции, но первые решительные шаги в этом направлении делались вот ровно 100 лет назад.
На линии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Александр Ильич, вот хотелось бы понять, вы знаете, в результате, я не открываю Америки, все это знают и помнят, в результате Первой мировой войны 4 империи распалось, в том числе и Османская. Тем не менее, вот исторический источник указывает на то, что Османская империя была уже на излете, да, она увидала, несмотря на войну, еще до войны. Вот с чем это увядание-то было связано? Это очень интересно.
Ну, вы знаете, Первая мировая война стала завершением того сложного политического процесса, который называют в связи с Османской империей смертью больного человека Европы. И,
интересная, конечно, здесь.
Александр Дмитриевич, небольшие...
Вы на связи?
Да.
Продолжайте, у нас небольшая сложность, но мы с ними справимся.
Первая мировая война, она подвела черту под теми сложными социально-политическими процессами, с которыми сталкивалась османская элита и османское общество. И действительно, основным таким триггером распада был национальный вопрос. Важным элементом европейского вмешательства в дела Османской империи было ее банкротство. Была создана такая структура, которая, в общем-то, напоминала современный МВФ, администрация атаманского публичного долга, которая фактически контролировала финансы Турции. И, конечно, к финалу Первой мировой войны Турция подошла полностью разгромленной, обескровленной и потерявшей значительные территории. И здесь, конечно, велика роль Мустафы Кемаля Ататюрка, который еще, вернее, тогда он был просто Мустафа Кемаль, который еще во время Первой мировой войны выдвинулся и как военачальник, и, по сути дела, первым его крупным успехом, который принес ему популярность и в армии, и в обществе, стала Дарданельская операция, когда именно войска под командованием Мустафы Кемаля оказали первое сопротивление австралийцам, новозеландцам, англичанам и французам, высадившимся в Дарданеллах и попытавшимся захватить проливы. Конечно, Мустафа Кемаль – это значимая личность в истории Османской империи. Это тот человек, который, в общем-то, заново собрал государство и воссоздал его. Это человек, безусловно, авторитарный, безусловно, сильный лидер, безусловно, человек, который обладал даром политического провидения. Это действительно та фигура, которая в Турции может оцениваться очень неоднозначно. И вот на моих глазах, практически вот в новой новейшей истории Турции, происходили различные этапы переоценки личности Ататюрка. Если, например, в 80-е и 90-е годы, когда в турецком обществе было сильное влияние военных, Мустафа Кемаль был абсолютно непререкаемым лидером нации, в адрес которого, ну, достаточно сложно было допустить какую-то критику, то в 2000-х годах как раз началась переоценка его личности, и начали публиковаться мемуары его соратников, которые в 20-е годы были в оппозиции к нему, и которые говорили, что вот, ну, часть тех реформ, которые Мустафа Кемаль предложил, на самом деле выдвинули они.
Александр Дмитриевич, я прошу прощения, происходило... а вот если немножечко уточнить, немножечко расширить, вы очень примечательный момент сейчас обозначили. Вот эта эволюция восприятия человека, который своими руками лепил Турцию, которую сохранила ее хотя бы, ну, не хотя бы, а в государственном виде. А вот этот момент, ну, как сказать, небольшого такого, ну, не расшатывания основ, но тем не менее, с какого уровня он начинается? Это, грубо говоря, какая-то элита воспроизводит? Или в народе начинают по-другому воспринимать фигуру? Просто потому, что я в Турции, наверное, каждый, ну, не каждый, но очень многие побывали, либо в отпуск, либо где-то еще. И вот Ататюрк, он все еще, Кемаль, он везде. Вот эти, опять же, портреты, граффити, значки.
Чуть не в каждом магазинчике.
Безусловно. Кемаль Ататюрк был здесь такого-то числа. Вот это прям на уровне чего-то такого. Вот насколько, сомнение, что ли, в личности, в наследии Ататюрка есть в народе? Или это что-то элитарное? Поясните, пожалуйста.
Да, это очень интересный вопрос. Дело в том, что вот переоценка началась в 2000-х годах, когда к власти пришла партия «Справедливости и развития» во главе тогда с Абдуллахом Гюлем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, и началась такая мягкая переоценка роли Ататюрка. Появились различные свидетельства того, вот, что там... Вернее, они стали открыто публиковаться, свидетельство о том, что вот Мустафа Кемаль все-таки был человеком жестким, авторитарным и действовавшим в условиях жесткой военной диктатуры, подавлявшим инакомыслие. В общем-то, этого требовала ситуация, скорее, политическая от него. И был проведен целый ряд конгрессов и конференций, где личность Ататюрка, ее пытались по-новому оценить именно вот с точки зрения появления этих новых источников, с точки зрения новых документов. Возможно, происходила новая интерпретация вот тех фактов, которые уже были известны. Но, вы знаете, здесь таким переломным моментом стала неудачная попытка переворота в 2016 году, когда... Вот эта тенденция к пересмотру роли Ататюрка в истории Турции изменилась. Есть такая неофициальная точка зрения, что переворот 16-го года неудачный – это все-таки дело рук западных спецслужб, за ним стоит Запад. И на этом медийном фоне Мустафа Кемаль стал тем символом, да, который олицетворял независимую Турцию и победу Турции над интервентами, победу турецкой военно-политической элиты над теми планами раздела Турции, которые существовали вот среди союзников по Антанте. И этот момент стал очень символичным, и мне кажется, что сейчас мы видим новый этап оценки личности Мустафы Кемаля, когда снова возвращается его авторитет как безусловного лидера нации, как человека, который в общем-то, сохранил турецкое государство.
Александр Дмитриевич, вот все-таки, знаете, вот на мой взгляд, я, естественно, не историк, но, тем не менее, знаком с этой проблематикой, так или иначе, ну, хотя бы поверхностно, да? Ведь, по сути дела, реформа Ататюрка – это была такая мягкая вестернизация Турции, но, а именно принятие западных некоторых стандартов и ценностей.
Пусть и не сразу, растянуто во времени, растянуто, но по факту ориентир был
очевиден.
Цель была
такая, да. То есть это и экономика, и политика, и право, да, область права, юриспруденция, социальная сфера, религия тоже немножко видоизменилась, да? Но да, при этом, да, но при этом декларировалась задача как раз отказаться от западного влияния, да, принимая его принципы на вооружение. Вот как удалось общество, собственно говоря, к этому склонить, убедить? Но я так понимаю, что вы считаете, он был авторитарным, и не только вы, правителем, но, наверное, как-то это навязывалось, да, вот эта вестернизация под вывеской,
конечно, конечно,
под вывеской освобождения от влияния Запада, да, такой парадокс.
Как бы. Вы знаете, очень, это очень интересная действительно тема. Дело в том, что тот прообраз Конституции, вот закон об основе основных организациях, который был принят в 21-м году, он как раз был ориентирован именно на традиционалистские слои населения, и он содержал слова о том, что халиф и султан захвачены в плен интервентами, и наша задача – это сохранить ислам, освободить нашего, значит, вот духовного лидера, главу. И вот именно под таким лозунгом Мустафе Кемалю удалось объединить, ну, условно говоря, да, таких прогрессистских офицеров, чиновничества и вот традиционные такие клерикальные группы населения, которые пользовались влиянием среди крестьян, среди сельского населения. Но мы видим, что Мустафа Кемаль очень ловко использовал этот факт для победы в борьбе с интервентами. Но практически сразу после провозглашения республики был отменен халифат. Мустафа Кемаль очень хорошо понимал, что вот эти вот традиционалистские клерикальные круги, социальные группы, это препятствие на пути установления его такой единоличной жесткой власти в стране. И поэтому, конечно, мы видим, вот, что сразу после 24-го года, после отмены халифата, начинается целый ряд волнений в Турции. Это восстание шейха Саида 25-го года, когда действительно большая волна протестов, большая волна несогласных. И эти протесты происходят под такими религиозными лозунгами. Действительно, вот вы очень важный вопрос затронули, такой парадоксальный, что Мустафа Кемаль, с одной стороны, хотел модернизировать Турцию, да, вот в форме вестернизации, а с другой стороны, хотел сделать Турцию действительно независимой страной. И в этом плане действительно надо понимать, что Мустафа Кемаль был таким достаточно типичным представителем вот, прогрессивного турецкого, образованного турецкого офицерства начала 20 века, которое действительно видело свою страну как члена Запада, да, как члена такого вот просвещенного европейского мира.
И, наверное, светского, во многом светского государства.
Во многом светского, конечно, во многом светского. И здесь речь шла прежде всего об обретении национальной независимости и о том, чтобы обеспечить ее юридически, о том, чтобы обеспечить признание Турции на международной арене и о том, чтобы избавиться от экономической зависимости от европейцев. Когда, собственно, Мустафа Кемаль победил в национально-освободительной борьбе и когда началась Лозаннская мирная конференция, то одним из основных вопросов для турок была выплата османского долга и вопрос о праве собственности, о принадлежности тех объектов инфраструктуры, которые принадлежали на территории Турции европейцам и которые оказались, собственно, вот под контролем турецкого правительства. И для турок это был очень болезненный процесс. Этот процесс выплаты по вот османским долгам продолжался до 50-х годов 20 века. Это процесс, который, по сути дела...
Растянулся во времени, но тем не менее. Александр Дмитриевич, ну, Турцию уж точно признали и признают суверенным государством. Спасибо вам большое. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, директор Российско-Турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев был на линии. У нас небольшая пауза.
В эфире «Радио Спутник».
Ну, здесь одно можно сказать. Вот принято говорить, что вот Реджеп Тайип Эрдоган, он как бы немножко с наследием Ататюрка поступает фривольно, что ли, да? То есть он возвращает в доататюрковские времена страну. Mm-hmm. Здесь можно спорить или нет, но идет мягкая исламизация, вот этот неоосманизм как явление. Ну, мы видим его действительно отголоски международной политики. Попробуем узнать, насколько все это имеет перспективы. У политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, можно вот вас спросить, а насколько господин Эрдоган действительно пересматривает политическое наследие Ататюрка? И вообще, насколько Мустафе Кемалю понравилось бы? Я понимаю, что это философский вопрос, то, что делает нынешний турецкий лидер.
Вы знаете, да, он действительно отказывается от многих позиций и лозунгов, идей Ататюрка. Это курс на Запад, создание Светской Республики, то есть превращение Турции в Европу и так далее. Он перешел к ориентации на традиционные ценности, но которые, кстати говоря, характерны для Губина Анатолии. И, а Губина Анатолия консервативна, мне приходилось там часто бывать, она такая консервативная, она исламизированная и так далее, он отражает интересы этого народа. Но вообще термин неоосманизм был введен западными политологами для оценки некоторых нюансов внешней политики Турции. Действительно, Турция, пытаясь, она достигла определенных экономических успехов, пыталась стать центром исламского мира, причем на этом направлении поддерживала прежде всего Соединенные Штаты Америки и европейские партнеры. Но потому что лозунг «быть светским государством в огромном исламском мире и быть проводником интересов Запада» не получается. Но быть исламизированным частично хотя бы государством, проводить западные интересы в этой упаковке, вроде бы теоретически все было состоятельно. Вот эти вот лозунги взял на свое вооружение Эрдоган. Но дело в том, что Запад, ведя этот процесс до определенного момента, потом стал его обвинять в неосманизме, в авторитаризме, затем он поменял Конституция, как вы знаете, трансформировала республику из парламентской в президентскую.
Правда, побоялся возвращать смертную казнь, Станислав Николаевич. Это важный нюанс.
Да, вот он сидит на двух стульях и так далее, но и выстроить вертикаль, президентскую вертикаль власти, создать так называемую системную оппозицию ему не удается. Страна расколота. Вот последние замеры соцопросов показывают, что он и его союзник Бахчели, это представитель партии националистического движения, в парламенте, а вообще в электорате, пользуются поддержкой менее 50%. Оппозиция Народно-республиканской партии, кемалисты, если только они проводили бы грамотную политику, альянсов и так далее, они могут конституционно его свергнуть. А особенно сейчас, когда у американцев появилась власть, когда Байден заявляет, что он будет работать только с оппозицией, Давуд Огуев, его бывший соратник, заявил, что Эрдоган может быть устранен и стать Трампом. И в конституционном варианте такие ресурсы и возможности открываются. Вот Эрдоган пытается за счет активизации силового фактора, вот он сейчас проводит, намерен провести военное учение в Карсис, пригласил Азербайджан и Пакистан, после Карабахской войны,
которая закрепился на Южном Кавказе.
За последние десятилетия победы тюркского мира и так далее. Затем внедрение лозунга «Одна нация, два государства» по отношению к Азербайджану, разогревая национализм провинциального типа, пытается, в общем-то, сохранить влияние в обществе. Но ему нужна победа. Не в азербайджанской победе, им нужна своя победа. Турция, не случайно турецкие аналитики задают вопрос. Ну хорошо, Азербайджан вернул себе территории. А что Турция получила взамен? Ее даже не пригласили для подписания соглашения по Карабаху.
Слав Николаевич, вот вы частично вот упомянули этот момент.
Он в очень непростом положении.
Слав Николаевич, все-таки немножечко в историю хочется вернуться, опять же, с событием 100-летней давности. Очень любопытный момент. И в целом, если его рассматривать, вопрос турецкого национализма, восприятие Турции как единой нации. Потому что ведь действительно из-за границ возникает ощущение, что турки, ну вот это вот некая действительно единый народ, единая нация. А по сути там, ну чуть не в каждом, не в каждой провинции, не в каждом городе вы... что-то свое. Вот этот момент. Какова специфика этого национализма, турецкого? Национального характера.
И курды, да, это даже курдский вопрос.
И можно ли назвать успешным этот опыт, вот так, как, наверное, в целом?
Вот смотрите, до 1908 года турецкий язык не являлся государственным. До 1908 года, до момента Мадо-Турецкой революции и так далее, Турция как нация, этнос, были в загоне. Это было многонациональное, многоэтническое сообщество с таким правящим меньшинством османского типа. Османы, между прочим, это европейцы, идентифицируют. А вся внутренняя Анатолия имеет азиатское происхождение. Это так называемые кочевники, которые в разные времена пребывали в этот регион. И так далее. Вот только тогда, когда, кстати говоря, теория неоосманизма или теория исламизма, потому что Турция, Турецко-Османская империя была халифатом, она была вполне приемлема. Но когда туркам навязали теорию пантюркизма, это очень сложная доктрина, ее навязали. Когда мадо-турки взяли на вооружение теорию пантюркизма, это был развал. Почему? Потому что многоконфессиональной, многоэтнической стране строить этнические национальные государства на тюркской основе – это развал.
Это
собственно
опасно,
говоря, по
этому
сценарию все пошло.
Да, Станислав Николаевич, да. Станислав Николаевич, ну вот если вернуться в сегодняшний день все-таки, да, вы уже сказали, да. что общество расколото, это очевидно, да, и вот те да. волнения, которые были некоторое количество лет назад, были связаны с тем, что люди хотели оставаться светскими, такими, ну, почти европейцами, да, хотя им совершенно да. власть другой навязывала. Вот сейчас это желание-то остается у значительного количества,
конечно, конечно.
У значительного количества турков, то есть они хотят быть
конечно.
Как бы европейцами, да, все-таки?
Ну, не как
да,
бы,
вот,
хотят
знаете,
быть европейцами.
Ну, это я так говорю, да, как бы, да. Они, конечно, не, по факту-то все-таки не европейцы же.
Не, по факту, да. Вот, например, Китай не воспринимает турок как европейцев. Mm-hmm. Вот я вам хочу сказать любопытные вещи. Европа тоже не считает Европу турок европейцами, хотя вакцина европеизма там прививалась еще с Конституции 1876 года, Конституции Османской империи, которая провозглашена новыми османами времен султана Абдулгамида. Это так называемая европейская модернизация. Это раз. Турки идентифицируют себя как европейцы, но они исходят из фактора завоевания, потому что вы знаете, что Османская империя доминировала одно время на Балканском полуострове
да,
и
да,
так
да.
далее.
Это они сами себя идентифицируют, это важно.
Или французы, и так далее. Но произошло развал империи, и так далее, изменилась резкая ситуация. Кемализм пытался вернуть, отказался от халифатизма, стал строить светские государства, он стал, так называемый, строить восточную Европу. Ресурс за определенный момент работал. Они скопировали итальянский вариант конституции с многопартийной системой, часто меняющимися правительствами и так далее. И в Турции элемент вот вакцины демократии привита больше, чем, например, на постсоветском пространстве. И Эрдогану своей новой конституции, своей вертикали властью, пободавить вот эту так называемую оппозиционные силы, превратить их в системную структуру своего управления не получается. Вот отсюда и вся проблема. Страна расколота на прозападную часть. В Стамбуле Эрдоган проиграл, в Измире проиграл, в Анкаре он тоже проиграл. В крупнейших городах европеизированности проиграл. Он пользуется поддержкой во внутренней Анатолии. А после неудачного военного переворота 2016 года и так далее, он десятки тысяч офицеров, получивших образование в западных академиях и так далее, они изгнаны.
Изгнаны,
просто.
Да. Кое-кто и посажен.
Они изгнаны. Если раньше с турецким журналистом было интересно общаться на берегах Босфора, там были и троцкисты, и бабалисты, и монархисты, и анархисты, и исламисты. С ними просто интересно общаться. То сейчас это просто-напросто они превратились в толкователей пророка Эрдогана. Mm-hmm. Что он хотел сказать или что он сказал. А может быть, он совершенно не так думал. Понимаете? Вот в чем вопрос. И, идейный кризис, этнический кризис, геополитический кризис. Турция сейчас является участником фактически четырех конфликтов. Ирак, Сирия, Ливия, и вот они влезли еще в Карабах и так далее, выступили, чуть ли пытаются стать чуть ли не гарантом.
А скажите, Станислав Николаевич, а это как-то, да, вот это внешнее... Станислав Николаевич, у нас времени мало осталось, извините, пожалуйста. Экономически вот эти внешние конфликты как-то обескровливают Турцию? Там же и лира просела, и много чего негативного происходит. Полминутки
да,
у нас.
Да, естественно, понимаете, они считают, что Запад мыслит старыми категориями, они считают, что Запад по-прежнему придает важное значение, геополитическое значение Турции, как во времен Советского Союза. Но дело в том, что ситуация резко изменилась, центры силы изменились и так далее. Турция завязана экономически на Запад, около 80% товарооборота приходится на Европу и так далее. Есть экономические рычаги воздействия, вне всякого сомнения. И вот игра, дипломатия качели, играть между Западом, ну, Штатами и Россией, все время раскачивать эти качели, когда не получается с Западом идти к России, когда с Россией появляются проблемы, иди на Запад и так далее. До определенного момента турецкая дипломатия набила руку, и они мастера в этом деле и так далее. Но ресурс такой дипломатии исчерпывается.
Исчерпывается, и эта дипломатия очень дорого стоит. Станислав Николаевич, спасибо большое. Извините, времени больше нет. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В студии работали Илья Харламов и Алексей Красильников. Благодарю. Спасибо.